Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире Водолаз Радио. Мы начинаем цикл передач, посвященных ветеранам подводной охоты Крыма. Сегодня у нас в гостях Евгений Павлович Недоруб, подводный охотник из Севастополя, один из старейших действующих охотников, капитан первого ранга в отставке. Евгений Павлович, добрый вечер!
Добрый вечер, только я второго ранга.
Ну, хорошо, ну у меня вот так записано.
Да-да-да,
ну...
я слушаю.
Хорошо, ну, первый мой вопрос, вы его знаете. Расскажите о том, как для вас начиналась подводная охота, ну и пару слов расскажите о себе.
Ну, значит, я коренной севастополец. Дед моего деда, комендор Верховский, участвовал в обороне Севастополя 854 года. Потом был смотрителем Малахова кургана. Вот. Все в семье у меня моряки. Поэтому я жил все время здесь, рядом с морем. И с морем связана вся моя жизнь. Я начал плавать, не помню когда, вот, с самого детства. Очень любил нырять. Даже просто так, когда не было ни лаз, ни масок. Вот, я нырял, брал рапаны, ловил крабов, и просто сам процесс ныряния мне очень нравился. Ну вот, к примеру, могу рассказать, что после войны я жил под Малаховым курганом. Тогда еще пионерских лагерей не было. Никуда мы не ездили в летние каникулы, и все время проводили на море. С утра в трусах одних уходили, вечером приходили. Ну, там, ловили там рыбу, крабов и так далее, и так далее. Вот около, между Ушаковой балкой и угольной пристанью, есть у нас такое место в Севастополе, была выбросившаяся на берег немецкая баржа, носом выбросилась, БДБ. Ее разбомбили, и она выбралась на берег. Корма у нее была под водой. А в корме, в трюме, лежал шоколад в рогожных мешках таких. Ну, пакет...
А? Да-да, я слушаю.
Вот. Ну, пакеты, завернутые в целлофан. И вот мы пацаны тогда, это был 4, 5, 6 класс, проныривали в люк, плыли в темноте в конец трюма, распарывали ножом мешок, хватали эти пакеты, совали в сумку и выныривали обратно. Вот, то есть нырящик я очень старый, так сказать.
Это и были первые погружения, да?
Да, это мои первые погружения были. Потом я закончил Черноморское высшее военно-морское училище. Вот, служил здесь. Поэтому, как только появились первые сообщения, что вот там в Европе есть люди, лягушки там с ластами и прочее, об этом писала Ольга Жукова, Ольга Хлудова, ну, Джеймс Олридж, ну и другие книги. Я, конечно, этим заинтересовался. Вот, взял самодельную маску, самодельную трубку, потом плавал сначала так, потом катал самые первые ласты. В Москве был, там на заводе достал эти ласты. Ну, потом сделал самодельное примитивное ружье, трубка, резинки и тонкий гарпун там. Все это, конечно, было очень примитивно. И пошло-поехало. Сначала здесь, на Черном море. Потом по службе меня перевели на Дальний Восток, в Совгавань. Я плавал там. Но там я служил в бригаде консервации. И подводные отверстия на кораблях заклеивались тканью 500. Такая серебристая ткань. Клеем БФ-88. Их там было метры ткани, если не километры, и ведра этого клея. Я склеил себе гидрокостюм из этого. Там тоже в журналах было, как это дело сделать. И вот я дальше плавал там. Татарский пролив, Сахалин, вот все эти районы, поплавал там. Потом меня перевели во Владивосток. Там плавал. На Русском острове. Там я с миногим познакомился, вот, плавал там. Потом я 11 месяцев был на боевой службе в Индийском океане. на крейсере «Адмирал Синявин». Потом перешел на эсминец «Крытник». Вот я к тому времени закончил военный институт иностранных языков. Меня поэтому и послали туда. В Москве закончил. Заочно. Вот. Меня от политуправления послали туда вот на 11 месяцев. Там мы стояли в Бербере несколько раз. Там плавал остров Сокотра. Есть такой остров у входа в Ладожский залив. Там поплавал. Стояли на якоре около Сейшельских островов. Там поплавал. Были в Бомбее. Там поплавал. В общем, немножко поплавал в Индийском океане. Потом вернулся сюда, в Севастополь, перевелся снова. Я в Севастополе, у меня ностальгия была. Вот. Ну, увидел, что здесь уже продвинуто вперед. Тут уже ребята, мореходов, Калашников, там Гудков, Валерий, другие ребята. Они уже плавали в костюмах таких, вот зеленые комбинезоны, УВК они называются. Я себе такой комбинезон списанный купил. Вот, ружье уже купил такое, ну, не продвинутое, РПО-2. Вот, и, значит, а закончил я службу в школе водолазов. И там тренировался, ну, имел возможность с подводными нашими диверсантами плавать для своего удовольствия. Ну, и снаряжение было у меня, вот, комбинезон с утеплителем, то, в чем они плавают. А после работы я... работал после службы, когда я ушел, это в 78 году, я пошел работать в дельфинарий военный, в казачке у нас. Вот. Там костюм у меня был ВМЭ, ну, то есть, так сказать, продвигался вперед и вперед и вперед. Вот такая история с моим плаванием. Плаваю до сих пор. Правда, последние годы я... ну, глубоко уже не ныряют, уже 80 лет дают себя знать. Я больше перешел на подводную, ночную охоту. С фонарем. Вот. Ночью все же рыба поближе к берегу подходит. Вот немножко изменился вид охоты. Ну, я и днем, конечно, охотлюсь, но больше ночью охотлюсь. Вот такая история с моей охотой.
Я читал ваш рассказ в книге Игоря Томойкина про то, как вы охотились в Черном море, про тот случай, когда случилась у вас проблема с барабанными перепонками. Может быть, вы помните?
Да, было такое. Рассказать?
Ну да, расскажите. Интересная история. И, ну, возможно, кто не читал
эту книгу. И тогда меня чуть гранатами не глушанули. История такая. Напротив меня в доме жил офицер Петров, нам Литович. Вот. Он служил в школе оружия. Это на мы там, где мы с Виолентом, школа оружия была. Ну и сейчас, наверное, есть. Вот. А там, значит, внизу, там Георгиевский монастырь, а внизу была лодочная станция вот, для этой школы. Там было помещение, где постоянно дежурил старшина один. Поэтому я приезжал на машине в это самое, туда, в часть воинскую, оставлял там машину, спускался вниз, там лестница знаменитая, очень много ступеней. И плавал. Там есть скала, которая называется Монах. На ней крест на этой скале. Это есть легенда, но я рассказывать не буду долго. Вот, и я там плавал. Ну, я плавал там, охотился на кефаль и на камбалу. Тогда камбала не было под запретом еще. Ну, вот я плавал там, значит, сначала подбил кефали, чтоб 5, по-моему. Потом поплыл поглубже, чтобы камбалу калкан найти. Ну, увидел камбалу внизу. И пошел за ней. Иду, начало уши давить, плохо продувались. Но я тут сделал ошибку. Вместо того, чтобы остановиться, там, зажать нос, как-то продуть, я решил все же дойти до нее. Рванул вниз, щелчок в одном ухе, щелчок во втором ухе. А дело было это осенью. И я был в костюме нашего подводного диверсанта. Вот, комбинезон такой зеленый, утеплитель, вот, в таком снаряжении. Вот второй щелчок в ухе. Ну, я эту камбалу все же взял, вытащил и начал гарпун протаскивать вперед, потом, чтобы развернуть и назад вытащить. Камбала вырвалась из рук, а она уже была на кухоне. Вот, перепутала все эти самые, я подплыл к монаху, когда я в скале. Вот, встал на уступ и, значит, начал распутывать этот гарпун. Распутал все, вот, поплыл, потом, когда вылез, зашел, начал раздеваться, мне старшина говорит, этот, то есть центрового ранга, у вас кровь в ушах. Я посмотрел, да, действительно кровь. Раздавил барабанные перепонки. Ну, сразу скажу, что когда я потом пошел к врачу, врач меня посмотрела, я, говорит, скажу вам вот что. Если они не загниют, то все пройдет, вы будете слышать, плавать и нормально, и все. Если не загниют, потому что начнется нагноение, то будете лечиться очень долго и нудно. Я могу только лишь ватку положить, ну, дезинфицирующую. Она положила, но ничего не загнило, и все нормально. Я думал, потому что у меня на голове был шерстяной подшлемник и сверху шлем туго обтягивающий. То есть вода туда морская не попадала. Раздавила через это самое, через шлем. Вот. Поэтому это. Потом я поднимаюсь наверх. Вот. Встречает меня Петр, мой сосед. Ты знаешь, Евгений Павлович, я, говорит, иду по территории, бежит боевой взвод в полном снаряжении. Я говорю, куда это бежите? А он говорит, пост СНИС, СНИС это служба наблюдения и связи, передал, что в нашем районе замечен подводный диверсант. Вот нам сейчас раздали гранаты, все. Приказано его обнаружить или вытащить, или уничтожить, если не сможем. Но я им говорю, кругом шагом марш, это диверсант, капитан второго ранга, мой сосед. Вот такая интересная история.
Ну, то есть в какой-то степени даже можно сказать, что повезло, да? Вовремя вы вылезли.
Да, вовремя вылез, потому что если бы они меня окликнули, я бы не услышал, там, нырнул бы, скажем, они бы гранаты стали бросать.
Ну да, времена там были серьезные тогда.
Чтобы было. Ну я ошибку сделал, что когда приехал в воинскую часть, не предупредил дежурного по части, что я плаваю, понимаете?
Ну да,
мне
да.
Надо было предупредить дежурного, ничего бы не было. Вот. Если бы знал, где упал, то соломинку поплал.
Ну главное, поплал. Что все закончилось хорошо.
Да, все нормально закончилось. И плаваю сейчас, и уши ничего не чувствую. Какие-то последствия после взрыва было.
Ну, а можете, нормально. А можете еще какие-нибудь интересные истории вспомнить, запомнившиеся случаи из охоты, или, может быть, встречи с какими-то необычными подводными обитателями? Все, что вспоминается.
Нет, с обитателями не было. Ну, вот, скажем, такой случай, когда я акулу за хвост поймал. Интересно?
Конечно, интересно. Все интересно.
Но это акула не совсем акула, это катран.
Я даже эту фотографию наша... видел. Есть у нас эта фотография.
Да, рассказывать об этом?
Конечно, конечно.
Ну, я когда служил, не служил, а работал в дельфинарии, там был фотоаппарат японский, который можно было снимать под водой без бокса. Но я увлекся, начал фотографировать. Ну, там понафотографировал, хотел снять катрана все время. Потом, когда подошел, я увидел, что подошел катран, я поехал, значит, оделся. Опять же был в этом снаряжении, вот, еще тогда. Это еще там 60-е, 70-е, вот, где-то еще не было там вот этих новых костюмов. Вот, но не в этом дело. Поплыл, идет катран. Я зашел со стороны моря, там солнце оттуда светило. И начал его прижимать к берегу, фотографируя. Не специально прижимал, просто фотографировал, машинально прижимал к берегу. И когда уже близко прижал, он развернулся и пошел мимо меня. Но у меня ружья не было. Рыба вообще-то чувствует. Вот я это, мои давние наблюдения, что рыба чувствует как-то, есть у тебя ружье в руке или нет. Вот. И смотрю, у меня прямо под носом его виляющий хвост. Я протянул руку и схватил за хвост и вытащил. Ну, это, конечно, похоже на охотничью байку.
Нет, ну есть же документальные подтверждения, так что никакая не байка.
Да, документальные подтверждения есть. Я потом завел правую руку вправо, левую с фотоаппаратом влево и щелкнул его морду. Вот у меня есть эта фотография. Вы ее видели, по-моему.
Да, я эту фотографию видел, и поэтому, конечно, интересно узнать, как это так все произошло.
Да, вот так вот получилось.
А я, вот такое. Я слышал такую историю от севастопольцев о том, что вы одним из первых сделали самодельный акваланг и бокс для подводной съемки.
Да, бокс я делал все время. Первый бокс у меня был из резиновой камеры. Там вовнутрь.
Даша, открой дверь.
Вставил. Это было описание, по-моему, в журнале «Спортсмен-подводник». Вот как это сделать. Там вставлялась плексиглас наверх, снизу сжималась струбцина, засовывалась камера. Примитивно, то самое. А акваланг, да. Акваланг я тогда на эсминце стоял в Николаеве, в заводе 61 коммунара. Вот, там эсминец переделывался. Вот, у меня был приятель, готовщик, капитан лейтенант. Вот, я был старший лейтенант. Мы дружили. Ну и мы, начитавшись вот всех книг там и прочее, как раз тогда вот появлялись все эти книги, решили сделать самодельные акваланги. Вот, взяли, значит, редуктор высокого давления от самолетной аппаратуры, вот, которая там, когда на большой самолет, она там регулирует, понижает давление. Взяли кастрюлю небольшую алюминиевую, значит, отрезали вверх, натянули на нее мембрану, под нее лепестковый клапан от аппарата КИП-5. Был такой аппарат, кислородный изолирующий прибор 5. Там такой лепестковый клапан был. Вот. Засунули туда этот клапан. Вот все это собрали. А баллоны взяли огнетушители. От огнетушителей. ВОЛ-5. Вот все это собрали и плавали в буге, в мокрой воде, в мутной воде. Были очень счастливы. И, конечно, никаких фильтров воздушных не было. Набивали прямо от компрессоров. Сейчас я понимаю, насколько это все было рискованно. Но, видно, у меня хороший ангел-хранитель. Так что нормально все, живой.
Ну да, ну удивительно, что вот тяга под воду заставляла делать такие вещи. Ну, кстати, даже я еще то время застал, когда очень трудно было найти аппаратуру для подводной съемки, и тоже первый свой бокс для подводной съемки сделал самостоятельно из нержавейки там и оргстекла тоже.
Да.
Но да. В те времена, я так понимаю, все приходилось делать самостоятельно. А что еще делали из снаряжения сами?
Ну вот, костюмы клеил. Сначала склеил гидрокостюм из тонкой резины. Это еще здесь, в Севастополе, когда я был, служил. А потом, когда вот Николаев ушел на корабле, там сделал вот гидрокостюм из ткани 500, вот, как я сказал. Ну, ружья все время самодельные делаю. Значит, с ружьями такое дело. Сначала у меня было примитивное, я вам уже сказал, там трубочка. Потом, когда уже здесь появился первое ружье, РПО-2, ну, трубка такая зеленая, длинная, знаете, да?
Да, конечно, помню, застал.
Вот, РПО-2. Тогда в Симферополе появилось, я узнал, что там продается в магазине спортивном. Специально сел, поехал в Симферополь, купил это ружье, начал с ним охотиться. Потом, когда познакомился с Мореходовым, он насадил на это ружье ресивер. Ну, чтобы запас воздуха был больше. Uh-huh. Вот. Потом я всю жизнь это ружье переделывал. Вот делал различные зацепы. Был передний зацеп обычный. Потом шариковый передний поставил. Потом там еще появлялись описания. Потом поставил задний зацеп, задний шнеллерный. Вот я всю жизнь переделывал его и переделывал. И так вот до самого, ну, недавнего времени я с ним плавал. С этим ружьем. Но потом вот не так давно мне сын говорит, папа говорит, ну чего ты это самое мучаешь с этим самодельным? Я ничего не мучаюсь. Оно у меня мощное было. Я с ним очень хорошо охотился на беленгасов. Вот. Сделал типа прицела такой шток впереди, на конце шарик, который подкручивался. Я его пристреливал, я его прижимал к плечу, касался маской ружья сверху, ну, чтобы линия прицеливания была одна, понимаете? Вот. А шарик наводил на рыбу. Ну, все это делал инстинктивно уже, ну, привык к этому, наверное, делать. Вот. Ну, а потом сын говорит, что папа, ну, что ты будешь так, давай, покупай это самое новое ружье. Я тебе помогу там с деньгами. Короче, я купил себе уже такое тиули. Это более продвинутое, итальянское. Но все время пневматика у меня была. Вот. Потом я год тому назад, или два уже, честно говоря, не помню. Нет, вот где-то, позапрошлой осенью, попал в госпиталь с радикулитом. Меня очень сильно прихватило. Меня скотч еще увезли в госпиталь военный. Меня там вылечили. Вот, и сказали, что плавать можно и даже нужно, потому что происходит разгрузка позвоночника при этом. Но у меня крестцовый радикулит, но напрягать спину нельзя. А когда заряжают пневматику, ну вы знаете как, загибаешься, как раз спина напрягается.
Угу.
Я начал собирать деньги, чтобы купить арбалет. А потом приехали друзья сына старшего. У меня старший сын был подводник, но он погиб потом на севере. А его друзья приехали. Ну и когда я им рассказал все это, они мне подарили арбалет. Вот он у меня сейчас висит на стене. Крест-си.
Угу.
Такой арбалет. Вот такие у меня оружие такое.
Угу.
Ну я с арбалетом попробовал, но, честно говоря, что-то мне не очень с ним понравилось. Я больше привык к пневматике.
Ну да, тут дело привычки уже, когда приспособишься,
да,
к чему-то.
Да, вот к тому, тиуля. Ласты у меня турист. Никакие длинные мне тоже не понравились. Я пробовал, покупал длинные такие, знаете, как сейчас молодежь плавает.
Угу.
Не понравились. Турист нормально в них. Шлепал потихоньку. Угу. Ну что еще? Ну, костюм у меня сейчас очень мне нравится. Этот самый, как он, господи, испанский.
Пикассо. Пикассо.
А?
Да-да, я так и понял. Угу.
Да, вот, 5-миллиметровый. Это мне очень нравится он.
Но вы вначале...
Этого, когда вот я был в дельфинарии, у меня был лурме мокрый. Вот, а этот наружная пора. Вот такое у меня снаряжение.
Ну, понятно. А как вообще, какие были первые вот рыбы добытые? Наверное, сначала на кефаль охотились, а потом уже начали там и за горбылем ходить? Или как было все?
Нет, Александр. Первые рыбы были ерши.
А, ну это понятно. Да? Как же без них?
Я уже у меня было такое... Переламывающаяся этот резинка и переламывался рычаг. Знаете, такие были короткие.
Не, я вот таких
я
не видел
никогда. Вот я на этих киршей охотился все время.
Угу.
Ну и считал, что кефаль не очень доступна. Потом один раз плавал, у меня мотоцикл был, и я плавал, ну тут у нас, вы знаете наши районы, да?
Ну конечно, я сам из Севастополя.
Ну да, заходи вот этого самого Хельсинкского маяка.
Uh-huh.
Вот. И идет кефаль, заходит за камень. А я нырнул и пошел с другой стороны камня. Она выходит прямо передо мной. Я этим ружьем ее выстрелил. Упал, она легла, все, я ее взял. Ура! Выскочил, сел на мотоцикл, привязал ее к этому самому к седлу сзади и поехал домой, в город. На Керченском мы жили. Это около кинотеатра «Дружба».
Uh-huh.
А дороги вот этой сейчас, которая от Камышей вот сюда, самой не было еще. Дорога была там, от Фиолента только. Вот. Там мельвахтоматом нужно было ехать, представляете, да?
Ну да, да.
Но неважно. Вот, я приехал домой, подъезжаю к калитке, поворачиваюсь, кефали нет. Слетело. Я расстроился, сел на мотоцикл и погнал обратно. Еду, там, где поворот, смотрю, на обочине лежит кефаль. Понимаете, пока я ехал оттуда до города и обратно, ни одна машина мимо не прошла. Ну, так тогда было с машинами.
Ну, это был первый случай, когда удалось кефаль подстрелить, да?
Как... первый случай, да. А потом я перешел на кефаль. Я вообще кефалятник. Говорят, что есть подводные охотники кефалятники и горблятники. Вот я типичный кефалятник. Я все время охотился на кефаль. Когда появился пеленгаз, я, конечно, стал охотиться... да, и на камбалу. Она ж одно время разрешена была, это потом ее запретили. На камбалу я ездил туда на фиолент. Там у меня знакомый жил, я ставил машину, спускался с обрыва. И там на песке брал камбалу. Ну, тогда так вот поплаваешь там, час, может, полтора, штуки три глосика и пару калканов хороших. Вот так вот было в те времена. Вот, потом один раз приехал сюда, к Кинзенецкому маяку. Смотрю, идет какая-то крупная кефаль. Я, ура, взял ее. Смотрю, еще идет, еще идут. А это пеленгаз пошел.
А раньше не было, до этого не видели его, да?
До этого нет, он только-только появился. И тогда было так. Вот я утром вставал в 4 утра, ну ночью, утра, бежал в гараж, брал машину. Я живу около бухты Омега в этом районе. И ехал туда, к Кинзенецкому маяку. И там шел пеленгаз. Слева направо шел. Представляете, да, если лицом к морю стоять?
Ну, в сторону Севастополя, Пушкина. Да.
Да, Севастополя, утром шел. Ну, там один, пара, там три, пять и так далее, и так далее, да. А вечер, ну, нужно было на солнцевосход. Только-только солнце показывается из этого самого. А вечером, если я ехал туда, то он шел обратно. От Севастополя сюда, влево.
Интересно.
Ну и настреливал, конечно.
А какой это был год, не помните, когда появился пеленгаз?
Ой, вы знаете, Александр, не помню.
Вот интересно, ну, когда же он...
Где-то 80-й, по-моему, что вот так вот, наверное.
Ну хорошо.
Вот, еще я любил охотиться на лухаря.
Угу.
Вот, вы не читали, там рассказ был? Есть книга... этого самого Виноградова, «100 рассказов подводных охотников». Знаете эту книгу, нет?
Да, да, книгу знаю. Расскажите, пожалуйста.
Вот, это самое. Вот книга, там есть три моих рассказа. Ну вот, насчет лухаря. Мы поехали на фиолент, там, с Валерой Гудковым, тоже хороший подводный охотник, он меня даже учил там кое-чему. Он тут все время охотился, а я с Дальнего Востока тоже приехал. А там, значит, утром в 6 утра ходили в стаи лухаря. Причем так. Вот, значит, там идет стая на тебя там или рядом. Заныриваешь там метр-полтора, зависаешь в воде. Нужно быть хорошо уравновешенным, нужно было быть. И он начинает тебя огибать по дуге. Вокруг тебя обходит. А позже уже, после 8, он... он уже не обходит, уходит вниз, на глубину. Ну вот мы поехали, а я как всегда с ружьем возился, это самое, что-то переделал, думаю, надо попробовать. Поплыл, лухаря нет, а там мысль фиолент идет в море, если вы там плавали, такая гряда каменная, длинная. Вот, смотрю, там ёршик, окунёк такой, полосатый, крутится. Надо его попробовать сделать. Нырнул, ёршик на дно. Он развернулся, на меня уставился. Я лежу на него, смотрю, ружьё наставил. Он лежит на меня, смотрит носом. Ну, нож же не выстрелишь. Я лежал, дыхание кончается, он-то рыба в воде. Вот, я завёл сбоку, выстрел, промазал, выстрелил наверх. только подтянул гарпун, прямо ко мне подходит здоровенный уфарь. Подошел, она напротив меня постоял, развернулся и ушел. Думаю, ничего себе. Я лихорадочно затаскивал гарпун, выталкивать в ружье, но знал, что он уйдет, не дождется, конечно. Он ушел. Я подплыл к Валере, говорю: Валера, тут уфарь одиночка ходит, говорю, что возбудительный. Он говорит: Женя, он вышел на щелчок твоего выстрела. Ты поплыви на то же место и стукни пару раз заряжалкой по ружью. Ну, у меня металлическая заряжалка была. Заряжалка. А сразу, говорит, не бойся. Я так и сделал. Поплыл, туда остановился и пару раз стукнул. Чуть подождал, и он опять подходит. Подошел, встал, но ему Бог мне все зрение изменил. Промаха бы не было. Вот такая тоже история совсем.
Большой был? На сколько килограмм?
Я не взвесил. Но большой.
И что, удавалось вот так потом целенаправленно как-то находить луфарей? Обычно эта рыба случайно встречается.
А?
Вам удавалось как-то потом находить их специально, вот, луфарей, как-то изучить их поведение? Потому что...
Да, они, значит, ходили на все ленте, вот у той ряды, вот что я рассказал. У самой все ленты высокие. Вот. И там гряда такая, может, идет. Там военные гряды не были. И еще не были в Голубой бухте. Знаете Голубую бухту, да?
Да, конечно.
Вот, в Голубой бухте, только подальше, в море. Там тоже скала такая есть. Камень огромный, под водой. Вот, далековато в море. Вот тоже не было. Ну, в эти времена. И там еще пирамида еще там ходила. Там, кроме меня, еще Шторохов очень часто охотился.
А
Шторохов,
какой...
подводный охотник, знаете, да?
Ну, я не всех охотников, конечно, севастопольских знаю, потому что...
Нет, но мне говорил Радашевский, что у него вроде тоже будете брать это самое интервью.
Ну, пока вот...
Он художник в славе Севастополя.
Угу. Ну вот познакомимся, значит. Познакомимся, значит, с ним обязательно. Но вот пока не знаю еще его.
А мне Саша Радашевский говорил, что он сказал вроде.
Нет,
но
ну
нет.
Я имею в виду, что мы лично с ним не знакомы. Пока.
А, ну ясно. Ну ясно.
Угу.
Вот такие истории.
Ну я понял. А интересно узнать. Были ли случаи, охотились вообще на рифовую рыбу, на горбыля, зубаря?
Нет, на зубаря охотился. На горбыля, ну, может быть, штук 5 за всю жизнь. Специально на него не охотился.
Ну, то есть, основная... На зубаря, да. Любимая рыба – это все-таки кефаль, я понял. А тогда у меня такой вопрос, Евгений Павлович. Очень интересно, как ведет себя кефаль в Крыму. Вот здесь, на Черноморском побережье Кавказа, мы знаем, что у нее есть определенные периоды миграции, и примерно понимаем, как она себя ведет весной, летом и осенью, и зимой. А как себя ведет...
Да, я видел кино там снято.
Да, вот как в Крыму себя ведет кефаль в разные времена года?
Ну, сейчас не знаю, я уже... Не очень на нее. Понимаете, Александр, раньше было, как сказать, ну, система. Вот если появлялся перенраз, значит, он уже шел с середины мая до июня. Каждое утро и каждый вечер. А сейчас не так. Уже несколько лет. Сейчас вот кто-то приезжает и говорит: о, был перенраз там в Головой бухте, я взял 2 штук. На следующий день едем, 5 охотников сидит в воде, ни одного хвоста не видели. То есть сейчас нет, как вам сказать, такого расписания, как было раньше, понимаете? Нет постоянства. Сейчас, чтобы рыбу взять, надо, чтобы ездить все время, и чтобы повезло.
Ну да. Нужно как можно чаще быть в воде. Это универсальный рецепт.
Ну да. И должно быть большое везение. А раньше кефаль подходила где-то в апреле, в мае, после зимовки подходила. Сначала она ходила просто тут послась и так далее. Потом, значит, у меня 17 августа день рождения, а 20 августа начинался нерест. Тогда вот эти самые, ну, клубки ходили, кефали. Вы знаете, когда нерест идет, угу, она
да, стоит
такой, таким клубком. Вот. Потом после нереста она откармливалась до где-то до ноября месяца, примерно так. До ноября, начало декабря, ну, тут зависимости от воды, от температуры. Она откармливалась. То есть недалеко так от берега, на полянах там, можно было и за камни подкраться, и так далее, и так далее. Вот. Потом уходила на зимовку.
А на зимовку куда уходила?
Ну, куда-то на глубины. Я за ней не следил.
Ну, вот,
а кольцовать я тоже не кольцовал.
Есть мнение, что вообще уходит часть кефали уходит туда на юг, к турецким берегам.
А?
Есть...
да, еще потом. Когда вот в лихие 90-е, тут, значит, нарушили всю экологию, то стада кефали на нерест ушли к берегам Турции.
Угу.
Турции, Болгарии. Это мне говорили. Ее стало гораздо меньше. А потом вот начало появляться. Года 3-4 тому назад, может быть, 5. Появилась снова. Одно время ее вообще не было.
Угу. Ну,
Сменила места нереста.
Ну а вообще, если сравнить вот те времена, когда вы начинали подводную охоту, и сейчас, как изменилась ситуация с рыбой?
Александр, небо и земля. Тогда заходил, и вокруг тебя кефаль крутилась. А сейчас плаваешь, если раз 3-5 раз встретишь, то хорошо. Изменилось очень сильно, конечно.
Стало мало рыбы.
Да, мало рыбы. И не только кефаль, но и другой. Пеленгас почти вообще пропал. Ну, во-первых, вот смотрите, у меня был знакомый, у него была дача там на Фиоленте. Ну, как ехать на Фиолент? Вот там, где я камбалу брал. Ну, вот тогда я говорил, что там на этих самых, там, 3-5 глосиков, там, 2-3 кефали. А потом позже как-то звоню ему, говорю, ты там у себя на даче хочу приехать поплавать на кефаль. Он говорит, я не понял, чего приезжать? Тут 3 сенера, говорит, тралят донными травами. Чего ты возьмешь? Понимаете? И еще, вы слышите меня, да?
Да, конечно.
Я что-то плохо вас стал слушать. А другой случай, значит, вот ждали, что появится пеленгаз, потом поступили сведения, что он есть в районе Евпатории. Вот, с того, ну, из Евпатории приехал один чудак, ну, один мужчина знакомый. А мы ждали здесь, когда она сюда подойдет, если она там появилась, а появится здесь или нет. Я ему сказал, он говорит, ну как она подойдет? У каждой, говорит, деревни стоит садок и сеть в море идет на 0,5 километра. Как она, говорит, подойдет?
Ну,
то есть началось обильное вылавливание, понимаете?
Грабительское отношение, да, к природе.
Да, грабительское отношение. Вот у нас был Виноградов. Вы знаете, да?
Конечно, что? Мы знакомы, да, с Виталием Ивановичем. Он у нас неоднократно участвовал
говорил,
в программе.
Говорит, что... Правильно он говорил, у нас проводил семинар. Он говорил, что, говорит, вот смотрите, любительский лов во время нереста запрещен. Вот. А промышленный лов разрешен. Так сколько, говорит, поймает рыбак там на удочку или подводный охотник на стреляет, и сколько вылавливают сетями, там, травами и так далее. А законы, говорит, такие.
Ну да, надо конечно, обязательно что-то делать и общественности, потому что если дальше так пойдет, скоро не на что охотиться будет.
Да, более продуманные менять.
Угу.
Или вот, скажем, когда Украина была, я не хочу сказать, что хочу вернуться к Украине, не ради бога, Я просто хочу сказать, что была разрешена ночная охота. Я вам говорил, что я в последнее время ночью охотился. У меня фонарь подводный на светодиодах. Вот. Короткое ружье такое легкое для ночной охоты. А, значит, она была разрешена. Все охотились, кто хотел. А вот сейчас сказали, что в России, значит, разные правила в разных районах. Ну, на севере одни, на Дальнем Востоке другие, а Азово-Черноморском третьи. Ну, это правильно, я согласен. Но по правилам Азово-Черноморского района ночная охота запрещена. Потому что ночью, дескать, действуют только браконьеры. Почему? Какая разница? Ночью, днем я стреляю.
Ну да, это тоже, я согласен, достаточно странно. Тем более, что в Черном море вряд ли можно много рыбы настрелять таким образом.
Ну, конечно. Конечно. И почему я ночью настреляю там больше, чем днем?
Я не знаю, как в реках, в пресноводных водоемах, озерах, может быть, там другая ситуация, мне трудно судить. Но в море уж точно...
Ну да, там может быть, я согласен. Там может быть действительно браконьеры. Но опять же, браконьеры – это сети, скажем так. Они были и остаются браконьерскими. А когда ты с ружьем...
Ну, я, если честно, вообще ни разу не нырял и не охотился ночью в Черном море. Вот расскажите, пожалуйста, о ночной охоте. Какая она?
Ну, как какая? Берешь фонарь, вот, заходишь в воду, плывешь и смотришь. Где-то рыба стоит. Ночью она, смотря какая рыба, понимаете, тут два варианта. Или стоит где-то рыба, или проскакивает в фонаре. Она на фонарь может на свет проскочить. Тут нужно мгновенно выстрелить. А так, ну как, охота как охота.
Но какую рыбу удается стрелять ночью?
Ну, я в последнее время стрелял барабульку. Салтанку. Поняли, да?
Да, конечно.
Вот. У меня специально для нее коротенькое ружье, легкий гарпун, чтобы было не перебивать. Но тут говорят, что это самое. Потому что я уже плавать особенно, как вам сказать, на большие глубины не могу, понимаете? А она ночью заходит в бухту. Вот. Ну, говорят, как вот, мол, она мелкая и так далее. Но дело в том, во-первых, я ее вижу, и мелкую я не буду стрелять. Я стреляю такую, что жена говорит, Женя, говорит, такую берешь, на базаре не бывает. Там порядка 20 сантиметров. Во-вторых, час поплавал, я набиваю где-то полтора, килограмм полтора, иногда два. Нормально.
Ну, конечно, отлично. Тем более такая вкусная рыба.
Да, такая вкусная рыба. Она лежит, но когда светишь фонарем на нее, она срывается, если неосторожно. Надо светить чуть в бок и стрелять чуть с упреждением, чтобы если она сорвется, понимаете, все равно бы ее гарпун достал.
А как, что за наконечник у гарпуна?
А такая, типа расчески.
Я понял.
Но только, да, тоненькие, это 2-миллиметровые эти самые. И самое главное, чтобы гарпун был легкий. Потому что, во-первых, легкий быстрее срывается, а сильно ружье накачивать нельзя. Потому что если или гарпун будет тяжелый, или сильно накачанное ружье, то ее просто перебьет пополам.
Ну, конечно.
А половинки уходят, виляют и уходят.
Ну, хорошо. А кроме барабульки что-то еще стреляли? Ну, кефаль. А еще говорят, горбыль ночью подходит к берегу.
Да, горбыль ночью подходит. Встречал я и горбыля, не так часто встречал. Кефаль, надо смотря где, понимаете. Барабулька это в бухте. Я вот живу рядом с бухтой Омега. У меня стоит машина под домом. Вот. Я вечером, как только темнеет, одеваюсь дома прямо. Сажусь, еду, у меня тройка машина. Вот, еду прямо в костюме, меня гаишник останавливает несколько раз. Никаких претензий, что я в костюме. Наоборот, там, ну как, подстрелил, не подстрелил, как улов, там, и так далее, такие вот разговоры. Значит, претензий никаких не было никогда в костюме, там, и так далее. Ну, вот я тут приезжаю, мне тут полкилометра ехать. Там надеваю груза, плаваю, вылажу. Опять же, отсюда прямо сажусь в машину, подстираю полиэтилен. Приезжаю домой, жена стягивает с меня костюм, я лезу под душ.
Ну, так многие делают. Я тоже так иногда делаю зимой.
Да, очень хорошо и удобно.
А вы круглый год охотитесь? Зимой охотитесь тоже?
Нет, сейчас я зимой не охочусь, уже давно.
А раньше?
Я зимой охотился, когда я плавал в сухом костюме, вот о котором я говорил. ОРК-2. Это костюм. Десантом наших, только шлем у него открытое лицо. А под низ одевается утеплитель. Это комбинезон из поролона. Такая трикотажная ткань сверху и изнутри, ну, с изнанки с лица, внутри поролон. Вот одевался этот костюм, утеплитель он называется, сверху комбинезон. Ну, манжеты, шлем. Он шнуруется. Туда залазишь через аппендикс называется, труба впереди на груди такая тонкая. Потом этот аппендикс скручивается, жгутуется, засовывается под клапан. Вот в том костюме я плавал круглый год. А потом стало тяжело, понимаете? Если я, скажем, днем отплаваю в этом костюме, ну это когда мне уже было где-то за 60, то вечером у меня даже температура поднималась.
Почему?
Перегрузка была. Он же такой тяжеловатый. Вот, и я перестал в нем плавать. Поэтому сейчас зимой не плаваю. Да зимой и рыбы нет. Наши ребята сейчас зимой не очень плавают.
Ну да, да. Зимой это нужно теплый костюм, конечно. Хотя для Севастополя, да, как мне кажется, зимняя охота гораздо предпочтительнее, допустим, и для Крыма в целом, чем вот у нас на Черноморском побережье Кавказа. Потому что в Крыму всегда, в любую непогоду, мне кажется, можно найти бухточку закрытую, где можно понырять, и где не будет волны и мутника.
А да, у нас... Александр, не будет волны, но не будет и рыбы.
Ну, в общем, да.
В общем, это дело. А у вас рыба скорее будет зимой, чем у нас. Все же у вас южнее.
Ну, рыба есть зимой, да, это уже да, проверенный факт.
Видите, я забыл, это фильм, вы фильм не снимаете?
Ну, почему снимаю, но у нас...
Это не ваш фильм, я забыл, вот у меня записан на диске фильм «Пеленград».
Фильм, это фильм Михаила Кузнецова, это участник... А? Фильм Михаила Кузнецова вы имеете в виду, это один из создателей нашего проекта, да, он снимал этот фильм.
Вот он Пеленграда снимал. Он там как хорошо Пеленград шел. У вас там.
Ну, у нас, у нас тоже сейчас с Пеленградом так не особо хорошо.
Ну, когда он снимал, там хорошо.
Это случилось вот недавно, когда пару лет назад, когда перемерз Пеленград в Азовском море. С тех пор его мы и не видели особо здесь.
Серьезно, да?
Ну да, да, когда была очень холодная зима, и в итоге он замерз.
Ну да. Ну вот у нас тоже сейчас его не очень, я говорю, редко очень попадается. Вот вначале было много.
Ну хорошо. Хотел вас еще вот о чем спросить. Вы в начале программы упомянули о том, что во время дальних походов, во время вашей службы на военно-морском флоте, вы ныряли в Индийском океане. Вот сохранились какие-то воспоминания с тех времен? Можете рассказать, как это было?
Ну, понимаете, тогда у меня снаряжения не было никакого. Там резиновая ружьишка и это самое такое тонкого этого. Настреливал рыбу. Потом я там рыбу не знал, какую можно, какую нельзя. Поэтому я не могу сказать, что там прямо. Так, там больше эти самые паралы собирали.
Просто
был такой случай, скажем, могу рассказать. Острова Сокотра. Я плыву уже у самого острова. На баркас взял, на баркасе подошел к острову. Ну и там на глубине где-то там метров 5, может, 8 плаваю. Смотрю, из-под камня какой-то глаз смотрит на меня. А я до этого еще осьминогов не видел. Смотрю, ого, думаю, это же осьминог. Я его ткнул. У меня пруд был на этом самом, в руке. Я его ткнул. Он вылетел и от меня убирать. И выпустил эту самую бомбу.
Заряд чернил.
Заряд.
Ага.
Вот. Я за ним. Он опять под камень забился. Я прыгал, прыгал, не нашел. Потом плыву дальше. Смотрю, рыбка такая маленькая. Вилозит. Я опять ее ткнул. Она начала воду глотать и надуваться. И раздулась, как шар. Знаете такую рыбу, да?
Угу. Фугу, рыба фугу.
Вот, раздулась, как шар. И наверх всплыла. Я перчатку взял, взял эту рыбку. Потом надул ее, высушил. И вот она сейчас передо мной на столе у меня лежит. Вот я на нее смотрю. Это вот оттуда.
Хорошо. Еще такой вопрос есть у меня к вам. Были в вашей практике опасные ситуации какие-то вот во время подводной охоты?
Нет, Александр, опасных ситуаций у меня не было. Вот кроме этой с гранатами, которая.
Ну да.
В смысле, с сетями или еще что-то. Ну, нет, такого не было.
Евгений Павлович, на одной из фотографий, которые мне прислали севастопольские охотники, Игорь Тамойкин прислал, вы изображены с королем Эфиопии. И подпись там под фотографией «Негосе, Негосе, царь царей». Расскажите, пожалуйста, историю этого снимка.
Это значит, с 73 по 74 год я служил в политуправлении флота. В отделе спецпропаганды, я говорил.
Uh-huh.
Вот, уходил на боевую службу на 11 месяцев крейсер-адмирал Синявин. И меня от политуправления послали туда. Ну, во-первых, как представителя, так сказать, политических органов, чтобы там посмотреть обстановку. Вот. А во-вторых, поскольку адмирал, который там был старше, Кругликов, не знал ни бельмеса по-английски. Он знал только русский и военно-морской. Поэтому я был у него, но поскольку я уже был третьего ранга, и просто переводчиком, это как бы не солидно было, меня там представляли как его флаг офицера. И я с ним был на всех приемах, вот, где бы он ни был, потому что он без меня не мог никуда ходить. А мы делали заходы с дружескими визитами. Бомбей, это самое, забыл, ну, в общем, заходили в другие страны с заходами.
Uh-huh.
Вот, и в том числе в Эфиопию. В Эфиопии в то время, это было 73-74 год, в день флота Эфиопии, вот этот император Эфиопии, Хайле Селасе I, хотел представить, что Эфиопия крупная военно-морская держава. Хотя у него было всего 6 катеров и его яхта. Вот. И он приглашал туда корабли всех стран, которые там были, в Индийском океане. И кроме кораблей, туда прилетали и гости, соответственно, на его. Это торжественное очень такое мероприятие мирового значения. Потому что император этот, еще когда Абиссиния была, он выступал в Организации Объединенной Нации и сказал, ну это еще когда война там в Испании и так далее, что вот вы отдадите ему вот это, а мне потом за Эфиопию, ну, он очень хорошо выступал.
Ну да, это такой героический такой президент, насколько я понимаю.
Их да, же, героический такой этот
их же итальянцы пытались и захватить, и так и не захватили.
Вот, и мы, значит, мы перешли на крейсер скрытный, с крейсером на эсминец скрытный с адмиралом, поскольку крейсер не мог войти в базу. И туда пошли, вот на эти мероприятия. За 5 дней мы с адмиралом прошли 17 приемов. И у нас на корабле побывали император, там принцесса Анна, дочь английской королевы, вот Елизаветы II была. Она тоже посещала все корабли, в том числе и наш.
Ну да, есть фотография.
Вот с ним встречался. Вот. Прибыл на корабль, провели в какую-то компанию, там поговорили о дружбе, о том, я переводил. Двойной перевод был, потому что он говорил на эфиопском, его офицер переводил на английский, а я переводил на русский. И наоборот. Вот такая история. Ну и еще принцесса Анна тоже была у нас на корабле. Вот, тоже я переводил. Там посол нас не захотел, но там с палочкой ходил. Может, поэтому сказал мне, давай ты, Евгений Павлович. Там даже был такой момент. Это самое. Мы сидели на корме вот с адмиралом. А смотрим, утра какая-то толпа стоит. С фотоаппаратами, там, с магнитофонами. Ну, башенный офицер подходит, адмирал говорит, кто такие? А это, говорит, корреспонденты просят разрешения зайти на корабль. Это вот перед визитом этой самой принцессы. Вот. Он говорит, передайте господам корреспондентам, что не просто разрешаю, я приглашаю их на свой корабль. Ну, и эта толпа вошла туда, на корабль, на ют. Он говорит, подождите с вашими вопросами. Но адмирал наш умница был, он не первый раз там был уже в Индийском океане. Вот вы мне скажите, правда ли, что когда была у вас принцесса, когда принцесса была на американском корабле, там Лассаль был, корабль был, то вас не пустил адмирал на корабль? Они говорят, да, не пустил. Ну, чтобы они там не мешали, что ли. Вот, говорит, напишите правду в ваших газетах, что не русский адмирал, а английский адмирал поставил вам железный занавес. А сейчас, говорит, вы извините, мне нужно пойти переодеться, а на все ваши вопросы ответит мой флаг-офицер. И оставил меня с этой толпой. Ну, там такие вопросы нормальные были. Как вы хотите принять принцессу, как вы относитесь, там такие. Ну, нетрудно было отвечать. А потом прибыла принцесса, прошли тоже, сели в каюту. Вот, потом прошли вдоль этого самого. Там еще был у меня с переводом интересный момент. Меня предупреждали, что она часто говорит на кокни. Кокни – это, как сказать, ну, язык простолюдина. Ну, такое наречие, что ли. Вот так, в Англии. Кокни называется. Ну, стоял строй наших матросов, она идет к ним матросу, остановилась перед одним матросом и говорит ему, вы видели, если? Я пожал плечами, смотрю на нашего посла, тут тоже пожал плечами, и я догадался. Дело в том, что за день до этого были спортивные соревнования. И это самое, наши матросы перетянули канат. Хотя англичане считались фаворитами в этом перетягивании. И я понял, что она спросила, вы energetic yesterday? Слово энергия, я понял, что это имеется в виду спортивные соревнования. Ну и переводил, и перевел. Вы принимали вчера участие в спортивных соревнованиях? Перевод был правильный.
Удалось угадать, да?
Да, это удалось от Константина. Вот такая история.
Ну да, очень, очень интересно. Я уверен, что у вас за время службы таких историй очень много.
Да, конечно. Особенно вот я бы много мог рассказать там, типа анекдотов. Хотите анекдот, если у вас есть время?
Да, конечно.
Значит, мы когда подошли туда, к Эфиопии, на борт поднялись офицеры связи. Ну, это офицеры по связи с местными властями. Я сам был офицером связи, когда приходили иностранцы во Владивосток. Мы спрашиваем, как будем швартоваться? Они говорят, швартоваться будете лагом, то есть боком. Вот. Но перед вами стоит протез французский эсминец. За нами становится майсор. А майсор справа от нас уже шел. Вот. Это индийский крейсер. Вот. Но сначала смотрится майсор, потом вы. Мы говорим, как же так? Перед нами уже стоит проте. Значит, мы должны швартоваться, за нами майсор. Нет, за ним мол, он может винты там погнуть и так далее. Вот так вот надо швартоваться. Ну хорошо, подходим, стал майсор, подходим мы. Адмирал говорит, скоро у меня запас между носом, ну, по носу и по корме, запас. Они говорят, что 15 футов. Подходим, не фута, только-только приземлять корабль. Они говорят, начинают в связи, мы сейчас вызовем буксир и вас подтолкнут. Ну, это ж позор советский, тогда Советский Союз был. Советский корабль под буксирами, все так, а он под буксирами. Адмирал говорит, ты не переводи то, что я сейчас скажу. Высказался и сам стал за телеграфом. И стал притирать корабль. Подали носовой конец, и он стал корму подбивать. Но поскольку по носу не было ни фута, а форштевень у эсминца скошенный, мы начали гнуть леерные стойки французу. И властвование кормовой вынуждены были вытащить с полустока и убрать. Когда швартовались, адмирал говорит, Жень, пошли извиняться перед французом. Но мы вышли на пирс, я вызвал командира французского корабля. Но не все там по-английски говорят. У меня проблем с этим не было. Вот. Мы извинили, что мы погнули стойки. Вот, мы можем сейчас прислать матросов, они там выберут, выгнут, отряхтуют. Он говорит, вы что? Я смотрел на маневр. Это ж ля-ля. И вот так вот пальцы кольцом складывает. Ля-ля. Все нормально, все. Ну, адмирал говорит, тащи его в салон ко мне. Пригласили его в салон, там по рюмочке, все нормально. А потом швартовался Лошаль. Это корабль-док. Я говорю, слышали, он тут был у нас в Севастополе, мы уже в Севастополе. Вот это корабль-док, он притапливается, берет на себя катера, поднимается и несет их. Здоровая такая мужчина. И он как даванул француза, так речком голову-то ему изогнул по ночу. Потом мы были на приеме на майсоре, на индийском корабле. А мы до этого уже были в Бомбее, и нас все знали. Подходит адмирал Вилла, это командующий флотом Индии тогда был. А где, говорит, расскажу вам анекдот международный. Мы говорим, конечно. Вот, говорит, маленькая Франция узнала, что значит попасть между двух супердержав. Сначала бы ей дали шлепка под зад, а потом американцы отдавили ей нос. Вот такие истории, Александр.
Ну, замечательно, замечательно. Очень интересно. И я рад, что эти истории теперь прозвучат у нас на Водолаз Радио. Ну, в принципе, на этом мои вопросы закончились. Все, что хотел, я спросил. Ну, по традиции, предлагаю, если вдруг я о чем-то забыл вас спросить, о чем бы вам хотелось сказать, то прошу.
Ну, я хотел бы передать привет всем подводным охотникам. Пожелать ему успехов в этом благородном начинании. И напомнить слова Ольги Жуковой. Тот, кто хоть раз заглянул в подводный мир возле овальной стеклопластики, тот навсегда остается там душой, как будто бы побывал в сказочной стране фей. Вот я поздравляю всех подводных охотников, что они попали в эту страну. И желаю им удачи.
Спасибо большое. Я хочу отметить, что данный цикл передач стал возможен благодаря помощи Севастопольского клуба подводной охоты и, в первую очередь, Игоря Тамойкина, Александра Радашевского и Владимира Калашника. Мы, надеюсь, что мы всех этих людей у нас услышим. Ну, Игорь Тамойкин у нас частый гость. Вот, спасибо большое за эту помощь, и спасибо большое, Евгений Павлович, за сегодняшнее интервью. Было очень интересно.
Вам спасибо. Удачи, до свидания.
Спасибо всем, кто нас сегодня слушал. Это было «Водолаз радио» и подводный охотник из Севастополя Евгений Павлович Недоруб. Всего доброго.